понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Добрый вечер, это Радио Крым Реалии. У микрофона Александр Голубов. Напомню, мы в эфире каждый день в 9:35 и 19:30 по крымскому времени на частоте 549 кГц, а также в FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Не забываем и про интернет. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, еще раз повторюсь, 8 800 10 06 926, также заходите на наш сайт Крым Реалии, смотрите там прямые видеотрансляции эфиров и читайте наши материалы.
Тема дня.
Поговорим мы сегодня о теме, знакомой крымчанам, но тем не менее ставшей более актуальной для жителей Донбасса. Дело в том, что подконтрольные России сепаратисты начали там так называемый процесс национализации местных предприятий. Речь идет о предприятиях, которые подчиняются украинским законам, зарегистрированы на подконтрольной Киеву территории Украины и, соответственно, платят налоги в украинскую казну. Формально так называемых сепаратистов не устраивает эта ситуация. Они решили, по их же словам, переподчинить эти предприятия себе, чтобы эти налоги, которые платят сейчас украинской казне, шли в бюджет так называемых республик Донецкой и Луганской народных республик, и таким образом переподчинить контроль, вот, собственно, не Киеву, а своим так называемым органам власти. Проблема заключается в следующем, что недавно опубликованные службой безопасности Украины разговоры показали, что речь идет не о национализации, а на самом деле о переподчинении одних активов, по крайней мере, если верить службе безопасности Украины, одних активов, которые принадлежат Ринату Ахметову, скажем так, хорошо известному украинцам олигарху Сергею Курченко. И можно ли его называть сейчас олигархом или нельзя? Действительно ли речь идет о перераспределении или о борьбе за интересы жителей так называемых народных республик? Мы поговорим с нашими гостями. Прежде всего, это будет Андрей Дегтяренко, журналист проекта «Донбасс Реалии». Также мы поговорим с Михаилом Гончаром, директором Центра глобалистики «Стратегия-21», и Сергеем Тараном, украинским политологом, директором Центра социологических исследований «Социовымер». А пока я предлагаю послушать наш репортаж о том, как, собственно, на Донбассе проходит вот эта прекрасная национализация.
Репортаж.
В ночь на 1 марта власти группировок ЛДНР начали процесс экспроприации украинских предприятий, которые они называют национализацией. Промышленные объекты располагаются на оккупированной территории, но остаются в юрисдикции Украины и платят украинские налоги. Глава группировки ДНР Александр Захарченко сообщил о введении внешнего контроля на предприятиях.
Порядка 40 предприятий, за небольшим исключением на сегодняшний момент, практически везде уже внешнее управление введено. Ну, там есть разные предприятия, в том числе и промышленные. Ознакомившись с документами, на некоторых предприятиях руководство осталось полностью прежнее. Поставленную задачу они поддержали, выполняют, и никаких проблем нет. Есть проблемы на некоторых предприятиях, есть акты саботажа, но они не критичные, мы с этим боремся.
Массово захватывать украинские предприятия на неподконтрольных Украине территориях начали на этой неделе. Во вторник боевики взяли под контроль распределительный центр гуманитарного штаба Рината Ахметова, который располагается на Донбасс-арене. На следующий день предприятие Ахметова, Укртелеком, прекратило оказание услуг абонентам оккупированной территории из-за вмешательства вооруженных людей в работу организации. Под так называемую национализацию может попасть около двух десятков крупнейших коксохимических и металлургических предприятий Донбасса. Об этом стало известно из перехваченного службой безопасности Украины телефонного разговора главы группировки ДНР Александра Захарченко.
С теми предприятиями, с которыми мы не справляемся, это предприятие, да, там это металлургия. Это Российские трубы и все металлурги. Нет, там их пять всего. Российские трубы, Инакиевские металлургические, филиалы Инакиевского металлургического, Макеевский, Донецкий металлургический, Донецк сталь. Пять предприятий всего, понимаешь? Угу. Со всеми остальными предприятиями мы справляемся. Угу. И 16.
До этого в 2014 году началась экспроприация рынков в ДНР. В 2015 году там взяли под контроль сеть супермаркетов АТБ. В декабре 2016 года собственностью ДНР назвали Харцизский металлургический завод «Силур». Украина в ответ собирается требовать расширения санкций для тех, кто захватил украинские предприятия. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко 1 марта. Захваченные боевиками организации включат в международный судебный иск против России.
Были де-факто Россией конфисковані активи українські державні і приватні, які розташовані на окупованій території, що ще є одним свідченням факту окупації Російською Федерацією Схода України.
По даним УНИАН, 1 марта прес-секретарь президента Росії Дмитрий Пісков заявив, що так називаємая націоналізація зв'язана з торговою блокадою окупованої території українськими активістами. Пісков намекнув, що в случае її прекращення Кремль готов повлиять на боевиков и прекратить захват украинских предприятий. 26 января ветераны АТО и некоторые народные депутаты начали блокаду железной дороги на Донбассе, в том числе и поставок угля из неподконтрольных районов. Штаб блокады сообщал, что за 28 суток активисты задержали почти 70 тысяч вагонов с различными грузами. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Репортаж.
Итак, о том, что же, собственно, происходит на Донбассе сейчас, и насколько эта блокада напоминает то, что происходило ранее в Крыму, мы поговорим с нашими гостями. Первый из них будет Андрей Дегтяренко, журналист проекта «Донбасс Реалии». Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, во-первых, спасибо огромнейшее, что нашли время поговорить с нами. Первый вопрос относительно происходящего. Насколько я понимаю, часть предприятий была национализирована на, скажем так, захваченных боевиками территориях еще намного раньше, скажем так. И теперь вот пошла эта вторая волна национализации. Почему вот такой вот разрыв между двумя волнами? Что заставляет боевиков вдруг резко обратить внимание на эти предприятия?
Это действительно интересный вопрос. Многие эксперты и люди, которые следят за ситуацией на Донбассе, пытаются найти на него ответ. Но, во-первых, нельзя назвать вот отжим тех универсамов, торговых точек, кафе боевиками, которые происходили до этого, национализации. Все-таки о крупных предприятиях речь не шла, трогать крупные предприятия боевики боялись, поскольку они давали рабочие места многим тысячам людей на Донбассе, которые кормили свои семьи, и это могло еще больше дестабилизировать ситуацию на оккупированной территории. Просто боялись. Почему не боятся сейчас, это уже другой вопрос. Во-первых, есть ощущение, что Россия уже понимает, что ее предложения в рамках Минского формата не пройдут, что на российских условиях Донбасс в состав Украины не вернется, нет у украинского политического желания как бы принимать Донбасс, нафаршированный боевиками. И сейчас, вполне возможно, они выбрали другой вариант. Это полная автономизация Донбасса от Украины, и, соответственно, для этого нужно обеспечить его экономическую состоятельность. Для этого, естественно, уже необходимо брать в свои руки те предприятия, крупные металлургические компании, угольные компании, которые находятся на этой территории и дают достаточно немалое поступление в украинский бюджет. Боевики надеются, что с помощью России они смогут продолжить производство на этих предприятиях и сбывать продукцию в Россию. Уже подобные заявления с российской стороны о том, что теоретически это возможно, были сделаны. В том числе Россия начала на металлургические компании, которые находятся на оккупированной территории, поставлять коксующийся уголь.
А скажите, пожалуйста, вообще та продукция, которая производится предприятиями оккупированного Донбасса, она насколько актуальна в России? Потому что, насколько я понимаю, уголь, добываемый в донецких шахтах, шахтах Донецкой области, вряд ли интересен на российском рынке. Там с углем особых проблем нету. И речь идет о металлургии прежде всего.
Ну, во-первых, все можно экспортировать. Не будем забывать о большом количестве металлургических заводов и заводов по производству сырьевых металлов, которые находятся на территории. Это всегда востребованная продукция на экспорт. То есть продукцию, металл и цветные металлы, которые производятся на территории, Россия может просто-напросто экспортировать, выдавая за свои товары через ряд подставных фирм. Во-вторых, уголь антрацит, который является теплоемким, не так нужен самой России, но является стратегическим товаром, в котором очень, как мы знаем, нуждается украинская территория. И опять же, Россия может принуждать Украину, либо предлагать, навязывать ей определенные схемы по покупке фактически украинского угля, который необходим украинским теплоэлектростанциям, но производится на оккупированной территории. Так или иначе, проблема, где закупать уголь для этих теплоэлектростанций, стоит перед украинской стороной достаточно остро, и Россия сможет, получив контроль над этими предприятиями на оккупированной территории, начать разыгрывать очередной какой-то этап шантажа Украины в экономической сфере.
Андрей, а вот такой вопрос. Судя по заявлению Дмитрия Пескова, он сказал, что так называемая национализация связана с торговой блокадой. Это каким-то образом связанные процессы, или это же просто притянутый за уши первый повод, чтобы объяснить, почему так происходит?
Ну, точно с определенностью могу сказать одно. Сейчас Россия и сепаратисты максимально используют факторы блокады, чтобы... С точки зрения пропагандистской, с точки зрения информационной, облегчить вот этот вот процесс национализации или отжима предприятий на оккупированной территории. Ну, можно сказать, что они пользуются этим моментом, пользуются тем, что население на Донбассе распропагандированное, соответственно, относится к блокаде негативно, и к людям, которые ее осуществляют, тоже негативно. И в первую очередь жителям оккупированных территорий это объясняют именно так. Но вот видите же, это же украинская сторона начала блокировать работу украинских же предприятий. Ну что ж, мы вот не собираемся их отобрать или распилить на металл. Мы на самом деле их спасаем. То есть подобным образом российская сторона в первую очередь избавляется от риска митингов и социальных бунтов на этой территории. Сказать, что это действительно непосредственно связанный процесс, я не могу. Я не думаю, что у организаторов блокады действительно там было желание облегчить сепаратистам контроль над предприятиями украинских олигархов. Нет, просто с другой стороны, вот это вот затягивание Минского процесса, который все никак не разрешается ни в одну, ни в другую сторону, от него одинаково устала и Украина, и Россия. Естественно, многие украинские политики и люди, которые хотят прекращения войны любой ценой, уже начинают предпринимать какие-то действия, которые могут идти даже, возможно, вразрез с интересами экономики Украины. Но это не нам судить, будем сейчас следить за развитием событий в первую очередь.
Ну, я так понимаю, вольно или невольно инициаторы блокады все-таки подыграли на руку Российской Федерации и боевикам в этой ситуации?
Я бы сказал по-другому. Скорее, Россия воспользовалась теми процессами, которые происходят на Украине, чтобы захватить ряд предприятий. Но могу сказать точно, недавно я об этом писал, нашел старую статью, в которой были расписаны тезисы так называемой группировки ЛНР еще в 2014 году. Вот у них в среднесрочной повестке национализация украинских предприятий, принадлежащих украинским олигархам, и возможная передача их российским олигархам на самом деле стояла в повестке дня. То есть то, что сейчас происходит, естественно, эти процессы не вызвали блокадники. Просто дремавшие процессы, которые не могли происходить на оккупированных территориях, сейчас активизировались.
Что ж, Андрей, огромнейшее вам спасибо за ваши комментарии. Напомню, с нами на связи был Андрей Дегтяренко, журналист проекта «Донбасс Реалии». Мы же вернемся к, скажем так, глобальным, более глобальным вопросам, попытаемся сравнить происходящее с Крымом. Но перед тем, как перейдем к этому разговору, российский политолог Александр Морозов высказал мнение, что в 2017 году Кремль будет интегрировать неподконтрольные Украине территории, и таким образом, заглушив конфликт, Россия будет со временем добиваться снятия санкций. Я предлагаю послушать прямую речь господина Морозова.
Точка зрения.
Ну, действительно, в течение как минимум года Кремль оставался в сценарии такого подвешенного Донбасса, И большинство экспертов и наблюдателей, и, в общем, к этому склонялись и те, кто участвует в урегулировании этого конфликта, они считали, что Кремль заинтересован в том, чтобы как можно дольше сохранялась ситуация, ну, аналогичная Приднестровью. И главный аргумент был в том, что это позволяет Кремлю оказывать непрерывное давление на Киев и на украинское общество в целом и парализовать любые возможные действия Киева в будущем. Но дело в том, что к концу 2016 года стало ясно, это просто висит в воздухе, что Минские соглашения не просто зашли в тупик, а что они вообще уже не имеют будущего. Это во многом связано с изменением самой мировой обстановки, с тем, что произошло в США изменение курса, и в Европе тоже новые тенденции. На мой взгляд, теперь перед Кремлем стоит уже задача, заключенные не в том, чтобы поддерживать Донбасс в подвешенном состоянии, это Кремлю, как многие пишут, невыгодно, я с ними согласен, потому что Кремлю приходится расходовать деньги и на поддержку гражданского населения Донбасса, и на дорогостоящую военную инфраструктуру, и, кроме всего прочего, и самое главное во всей этой истории, что поддержание Донбасса в состоянии, в кавычках, Приднестровья создает перспективу полной невозможности какой-либо отмены санкций и вообще начала какого-то нового этапа для Кремля, отношений с Западом. Из этого я пришел к выводу следующему, примерно прихожу к выводу сам, размышляя, как бы, и пытаясь встать на сторону тех людей в Кремле, которые занимаются стратегиями. Таких людей там разные группы есть, разумеется. То есть нет, мы знаем, что там нет такой единой позиции. Но есть разные игроки. И несомненно, что одна из групп считает, что если Донбасс присоединить и поставить тут точку, то тогда просто откроется новая перспектива. Да, Российская Федерация совершила агрессивные действия в отношении Крыма. Да, были санкции, действительно. Но забрав вот эту часть территории, которая находится сейчас под контролем сепаратистов и российских военных, если ее забрать на манер Крыма и поставить на этом точку, то вот тогда, как это ни странно, может быть, может прозвучить, возникает перспектива отмены санкций. Логика здесь следующая. Если поставить точку в конфликте, то вполне возможно, что внутри европейского да и американского истеблишмента просто победит такая точка зрения, что она вообще и была уже такая точка зрения, что сам по себе конфликт, ну, он не подпадает ни под пятую статью НАТО, то есть нельзя вмешиваться. Сам конфликт находится, знаете, за Римским валом, то есть внутри какого-то такого странного мира остатков Советского Союза. Там, в этом мире вообще все не очень гладко. Многие территории как-то плохо пришиты друг к другу. И вот давайте поставим на эту точку, признаем, что вот это все произошло.
Точка зрения.
Итак, напомню, вы слушаете радио «Крым Реалии». У микрофона с вами Александр Голубов. И то только что мы послушали мнение российского политолога Александра Морозова, который высказал такую точку зрения, что на самом деле мы сейчас наблюдаем процесс интеграции Крыма, Донбасса, вот подконтрольной боевикам части Донбасса, в состав, наверное, даже Российской Федерации по аналогу, может быть, Крыма. Эта точка зрения достаточно парадоксальна, но, тем не менее, господин Морозов достаточно интересно ее аргументирует. И вот то, что мы уже обсудили с господином Дегтяренко, журналистом «Донбасс Реалии», о том, что действительно ранее боевики не трогали системообразующие объекты на территории Донбасса. Речь шла о рынках, речь шла о том, ну, скажем так, о таких объектах, которые легко понятны людям, выросшим в 90-е годы, скажем это так. Но о крупном бизнесе речи не шла. И сейчас мы видим, что во многом повторяется ситуация Крыма. Напомню, что национализация украинского имущества в Крыму происходила с марта 2014 года по март 2015. Там было всего около 250 объектов, и это не только пансионаты, не только лечебно-оздоровительные комплексы, которые принадлежали в том числе Сергею Тарути или Игорю Коломойскому. Были и стратегические объекты, но они были национализированы фактически сразу. Это было имущество украинского олигарха Рината Ахметова, которому в Крыму принадлежали компания «Крымэнерго», входящий в холдинг ДТЭК, также крымский филиал компании «Укртелеком», ялтинская киностудия, компания «Крымавтотранс», местные автовокзалы, предприятие «Крымхлеб». То есть достаточно важные объекты. И примерно то же самое, ну, с поправкой на индустриальную природу Донбасса, происходит сейчас и там. И вот с нами на связи сейчас Сергей Таран, украинский политолог, директор Центра социологических исследований «Социовымер». Сергей, добрый вечер. К сожалению, связь наша оборвалась, но я уверен, что сейчас наши редакторы буквально за секунду восстановят ее. Я же пока напомню, что мы говорим о национализации предприятий, стратегических предприятий на оккупированном боевиками Донбассе, о том, что сейчас это происходит фактически вот по крымским лекалам, то есть пошли уже в ход не только рынки, а серьезные объекты инфраструктуры. Об этом нам сегодня в эфире рассказал Андрей Дегтяренко, журналист проекта «Донбасс Реалии», о том, что раньше эти объекты фактически спокойно существовали, спокойно платили налоги в украинскую казну, и боевики их, несмотря ни на что, их не трогали. А, тем не менее, сейчас, как мы видим, в расход пошли и они, и это нам напоминает немножко Крым. И так ли это или не так, нам все-таки скажет Сергей Таранус, нам снова на связи. Напомню, это украинский политолог, директор Центра социологических исследований «Социовымер». Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо огромнейшее, что связались. Вот такой вопрос. Действительно ли сейчас можно говорить о начале некого процесса интеграции Донбасса, неподконтрольных территорий Донбасса, в состав Российской Федерации, как это нам ранее в своем комментарии сказал господин Александр Морозов?
Действительно, Путину Донбасс совершенно не нужен. Ему нужна Украина. Ему нужна Украина, потому что если Украина идет на Запад, это будет очень мощным ударом по геополитических амбициях, его личных геополитических амбициях. Кроме того, Украина, которая на Западе, может провести успешные реформы, и это станет очень плохим примером для самой Российской империи, которую Путин собирается возрождать прямо сейчас. Поэтому ему нужна Украина. А Донбасс – это способ оставить Украину в сфере своих интересов. Поэтому идеальной ситуацией для Путина было бы, если бы Донбасс был в середине самой Украины, но сама при этом Украина переписала свою конституцию так, что не смогла бы быть успешным государством с какой-то либо внешней внятной политикой или возможностями проводить реформу. Поэтому не исключено, что Путин снова попытается еще раз вернуть, так сказать, Донбасс назад в Украину, при этом требовать, там, переписывать конституцию от Украины или другие вещи, делать такие, которые просто будут делать Украину недееспособным государством. Поэтому сейчас пока вследствие того, что в Соединенных Штатах происходит смена власти, вследствие того, что в Европейском Союзе есть свои критические процессы, Путин попытается снова использовать этот вакуум власти и понимания, какая должна быть международная система, попытается вернуть Донбасс Украине на своих условиях.
Сергей, а скажите, пожалуйста, каким образом тогда в эту логику вкладывается вот эта национализация? Потому что, получается, вроде бы эти предприятия принадлежат украинским олигархам, они платят налоги в украинскую казну, а сейчас их забирают боевики. Это же, наоборот, разрушает связи между оккупированной территорией и той территорией, ну и фактически остальной Украиной.
Да, это не имеет значения для самого России, для самого Путина. Дело в том, что сейчас там насколько критическая ситуация, что, в принципе, как бы ни называлось, принадлежат ли эти заводы Ахметову или Украине, или принадлежат боевикам, все равно они являются подконтрольными боевикам. Если нужно будет сделать так, чтобы эти предприятия снова принадлежали Украине, потому что Путин договорится о своих условиях, боевики моментально туда улетучатся вместе с своей национализацией.
Угу. Понятно. И вот по вашему мнению, Украина вообще готова к, ну, условно говоря, вот эти повышения ставок, да в том числе с помощью национализации, наверное, это приведет к какому-то изменению позиции Украины по конфликту на Донбассе? Все же там Сергей Тарута и тем более Ринат Ахметов не последние люди в Украине, и они имеют большое влияние на украинские политические силы. Может ли это заставить их поменять свою точку зрения или заставить их более быть активными там, в давлении на Порошенко, на правительство и так далее?
Такая история может быть, но дело в том, что сама идея мира на условиях Путина очень непопулярна в украинском обществе. Если посмотреть по социологии, то такой путь развития поддерживает очень мало людей. Поэтому какое бы давление ни было, все равно это давление не может привести к результатам, потому что условия, мир на таких условиях будет приводить к немедленным электоральным потерям любого политика, который возьмет на себя такую ношу. Поэтому здесь давление не поможет. Единственное, что теоретически может случиться, это то, что некоторые политики, которые имеют отношение к востоку Украины и к парламенту, могут все-таки попытаться изменить формат украинской власти, пойдя на досрочные выборы. Вот это может быть сложный сценарий. Но чтобы просто вот так вот они решили надавить на Порошенко, и Порошенко принял те условия, которые он не может принять и не хочет принимать 2 года, это, конечно же, вряд ли.
Что ж, спасибо огромнейшее за ваш комментарий. Напомню, с нами на связи был Сергей Таран, украинский политолог. В студии с вами был Александр Голубов. Вы слушали радио «Крым Реалии». Мы в эфире каждый день в 9:35 и 19:30 по крымскому времени. Услышимся!